Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Можно ли считать духовным сопровождением ответы ИИ на личные экзистенциальные вопросы? Есть ли этические границы для использования нейросетей в церковном служении? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях Ольга Богдан, преподаватель, евангельская христианка. Оля, привет!
Привет! Всем добрый день!
Можно сказать, что сегодняшний день доказал, что заговор нейросетей есть. Вот. Это мы так сейчас с Олей поулыбаемся, ничего вам не скажем. Но мы сегодня решили поговорить про такую непростую тему, как искусственный интеллект, нейросети и церковь. Так или иначе, вся наша жизнь уже пронизана нейросетями. Да? Без нейросетей уже не запишешься в поликлинику. Да и на госуслуги, в общем-то, сложновато уже зайти и что-то там сделать, да. Вот. Ну и, в общем, да, они везде. И поэтому мы решили поговорить. И особенно это проявляется в церкви. И именно в церкви, мне кажется, самые ожесточенные споры про этику использования нейросетей. Как это вообще использовать? Стоит ли использовать? Почему это? Вот давайте с вами попробуем разобраться во всех этих непростых вопросах. Пишите нам в комментариях, как вы думаете, насколько этично применять нейросети в церковном служении, есть ли здесь какие-то, вот, собственно, границы. Вот. И вообще, а может ли отказаться как от цифрового антихриста и все, и перекреститься, что называется, окропив святой водой. Начну я с небольшой цитаты Илона Маска. «Мы не можем позволить нейросетям стать слишком умными. Это как пытаться контролировать ядерную энергию». Илон Маск – известный критик нейросетей, такой, знаете, активист против нейросетей. Да? Хотя, казалось бы, да, человек, который, собственно, работает с технологиями, но вот бог с ним, с Илоном Маском, мы лучше поговорим про вот наше, собственно говоря, использование, неиспользование нейросетей, что, как, почему, с чем мы вообще это можем сравнить и как мы можем с этим работать. Сегодня мы уже используем нейросети в разных областях жизни. Я уже говорил, что и в поликлинике, и там, в общем-то, где только нету. Билеты попробовать. Билеты ты покупаешь, тоже используя нейросети, в общем, да? Скажи, Оль, как ты вообще относишься к использованию нейросетей? И есть ли сферы, в которых ты принципиально их не используешь?
Да, использую я их активно достаточно. В принципе, у нас даже на работе было обучение в этом году. И я скажу, что я уже почувствовала вот этот вот момент, когда и они и галлюцинируют то, что вот сейчас на слуху у всех, да, там, и врут. И, конечно же, да, есть такой момент, что они под тебя подстраиваются. Поэтому учитывать этот момент нужно, и нужно понимать, что если нейросеть пишет, что у тебя все в порядке, это не значит, что у тебя все в порядке. Поэтому какие-то простые вопросы даже там с точки зрения психологии и медицины, может быть, там можно спросить, да, там, а что там мне использовать от аллергии вот сейчас вот в моменте, да, там и так далее. Но базовое лечение, да, вот в полном смысле, как психологическое, как я бы не доверила. Плюс такой момент, как собеседник, это тоже для меня вот, ну, наверное, такая табуированная история, потому что собеседником все-таки должен быть живой человек с эмоцией, с тем, что ты его принимаешь или не принимаешь, со всеми там исходящими от тебя и от него флюидами в плане того, что это должна быть определенная душевная тоже коммуникация, не только словесная и мыслительная, и интеллектуальная. Да, и вот в сфере церкви, ты прав, действительно, как бы это сложно понять, где эта золотая середина. Не хочется, чтобы ты таким был зашоренным, вот все, у нас там цифровые какие-то там демоны, там и так далее, с одной стороны. С другой стороны, ну, конечно же, как бы это инструмент, но нельзя уходить с ним далеко в свою, собственно, душу, так скажем.
Слушай, ну, знаешь, я все вот как-то вспоминал, что про технологии. Мы тут с моей супругой посмотрели через 27 лет совместной жизни «Солярис». То есть это главная травма нашего брака. Значит, вначале, как только поженились, и как самое дорогое, значит, самый свой любимый фильм, который я полюбил там еще в детстве, в школе, «Солярис», я его смотрел со своей сестрой, помню, знаешь, такая интимная обстановка, я там школьник, сестра еще школьница, сейчас мы смеемся, вот. Но я там посмотрел, и вот, значит, все, что запомнила моя жена, это ухо Буниониса, на котором наезжает камера, да? Вот, как оказалось, это конец фильма. Так вот, и мы тут пересмотрели, и удивительно, что мы стали говорить про технологии. И мы с сыном даже посмеялись, говорит, представляешь, вот Тарковский предсказал вот машину Теслу, да, вот на автопилоте. Там главный герой едет, размышляет, что-то звонит, а машина сама едет по этой знаменитой трассе. Это «Дорога будущего» эпизод называется. Вот. Но при этом на орбитальной станции «Солярис» они звонят по обычному коммутатору телефона. Да, то есть так вот как-то это не работает. Хотя на самом деле вот все то, в чем мы с тобой живем сейчас, да, это придумали фантасты. И когда мы общаемся с нейросетями, это уже придумал когда-то Айзек Азимов «Три закона роботехники». Вот это один из законов роботехники, что робот не должен причинять, да, вред человеку, по этому принципу работает нейросеть. Да? И в этом смысле вот многие вещи, которые, казалось, нам, вот мы читали, в детстве читал я, как два человека связываются по какому-то видеофону, с видеосвязью, да, там, значит, через какие-то там миллионы километров, там, ух, ничего себе, вот так вот, а сейчас, слушай, ну, на эскалаторе они вот с этими видеофонами, со смартфонами едут, вот.
Да.
Эстетику молчу. Ну вот, это наша реальность, да, и наша реальность – это нейросети. Нейросети – искусственный интеллект, которым нас пугали фантасты 80-х. Даже, я помню, в сериале, по-моему, «Секретные материалы» есть целая серия, как Малдер сражается с искусственным интеллектом, таким, значит, глобальным компьютером, да. Вот я уж молчу про «Терминатора 2», вот с этим ту-ту-ту-ту, вот это все. Вот, а где все-таки, как ты думаешь, проходит граница между помощью искусственного интеллекта и подменой духовного труда? Может ли вообще нейросеть заменить поиски смысла, например, в тексте Писания?
Ну вот, интересный момент ты подметил, да, то, что один из законов – не навредить человеку. Но, по сути, ну, мы так устроены Богом, то, что некоторое исцеление иногда происходит через боль, да, то есть как бы для того, чтобы исцелить физическую, там какую-то, в общем-то, требуются операции иногда. Или просто даже занозу вытащить, это надо, ну, причинить человеку боль, грубо говоря, да, и вытащить эту занозу, чтобы ему не было плохо. Вот я думаю, что такого формата у нейросети и искусственного интеллекта, его не может быть, не знаю, сейчас или вообще в принципе. То есть что, вот где эта грань, которую душепопечитель или делает, да, больно человеку, говоря ему о том, что он согрешил где-то, или что он проявляет неправильные действия по отношению к другим людям, и в то же время, да, он как бы причиняет в моменте боль человеку. То есть он говорит болезненные вещи. Иногда даже, чтобы вывести человека там из состояния вот какой-то внутренней, да, депрессии и так далее, тоже боль причиняет человеку, да, чтобы вывести его из вот этого состояния. То есть вот тут момент. Ну, адекватно, я думаю, нейросеть не может. Это надо прочувствовать, это надо прожить, это надо иметь свои чувства для того, чтобы сопереживать, во-первых, человеку, да, а во-вторых, понимать, до какой степени ты можешь это сейчас сделать и до какой степени это необходимо. Плюс, конечно же, включается Дух Святой, который работает через человека. И тут говорить, что Дух Святой может работать через нейросеть. Ну, мы обсуждали с супругом, с моим, этот момент. Он говорит, ну, вот он мне такой мысль сказал. Да, нейросеть, через нее Дух Святой не может работать. Но Дух Святой может работать в человеке, который читает какую-то информацию. Опять-таки, да, то есть тут надо в этом плане, да, не исключать момент того, что в нас в самих работает Дух Святой, и мы, когда читаем Писание, читаем какие-то даже не Писания, а книги, мы можем обличаться через это тоже, в том числе, да, то есть как бы тут по эту сторону работает всегда. Вот, то есть, ну, как бы-то такой момент. Но действительно это очень, очень тяжело, и ну вот читала, готовилась там к эфиру, читала информацию по поводу разных чат-агентов, ботов-агентов, которые сейчас создаются в духовной сфере. Один из них — это там подготовка проповедей. И как бы такой интересный момент, да, то есть что этот чат-бот, он не только готовит тебе там какую-то базу там из текстов и так далее, но он также может проанализировать, если ты там загружаешь контакты своей паствы, также может проанализировать их запросы в интернет и на основании их запросов выдать тебе список тем, которые больше всего будут интересны, да, то есть как бы этот... Можно считать это инструментом, можно это считать, что это нарушается приватность, там и много разных тоже моментов можно как бы это... ну, и еще один интересный бот, агент, который меня заинтересовал, это, как-то он там, Jesus Chat называется или что-то в этом роде. То есть ты как будто бы получаешь стихи Писания, относящиеся к твоей жизни, тоже на основании твоих запросов в интернет, да, то есть, ну, тут можно сказать «да», а можно сказать «опять», если ты будешь настраивать определенным образом, он будет только льстить тебе, и у тебя в какой-то момент просто атрофируется чувство того, что, ну, живое Писание, живое общение с Богом, это, конечно, ну, не заменит никогда. Вот, то есть, как бы мы ни упрощали, не пытались свою жизнь, как это сказать, ну да, упростить с помощью этих инструментов, в любом случае нужно тратить свой ресурс, не ресурс интернета или нейросети.
Но для меня как раз использование нейросетей прежде всего связано с этическим аспектом. Да? Когда мы говорим про... Ну, часто мы говорим, что вот, это, вот здесь вот такой момент, вот здесь вот такой момент. Для меня даже использование нейросетей это вопрос как бы собственной лени, собственного трудолюбия, да, то есть ты не проделываешь работу, используешь это, уже, ну, сделанную работу, не проверяешь эту работу, ну, понятно, что нейросети нужно проверять, все уже вам говорят, что нейросети врут, нейросети придумывают, ну, значит, да. Цитаты, которые вы используете, 50 раз проверьте, потому что вот они там... Это бы мог сказать Рэй Брэдбери. Все, как бы Рэй Брэдбери этого не говорил. Да? Вот так вот нейросеть решила, что это мог бы сказать Рэй Брэдбери. И здесь очень важно, вот когда я читаю вот студентам свой курс по, да, по креативному письму, да, по креативному копирайтингу, у меня есть одно занятие, одна лекция про гипертекстуальность. Ну, собственно, гипертекстуальность, она не появилась с эпохой интернета. Да? Гипертекст – это, например, энциклопедический словарь, где в одном тексте есть отсылки к другим статьям. И ты должен пройти и прочитать эти статьи, чтобы вот глубже понять предмет, да, то есть вот это и есть гипертекст. Но что мы имеем в интернете? Интернет нам подарил, вот эта гипертекстуальность нам подарила со всеми вот этими гиперссылками, она подарила нам вот это вот ощущение собственного интеллектуального могущества, да, якобы, вот иллюзорное ощущение собственного интеллектуального могущества. Я прочитал, я знаю, да, есть даже шутка, что, говорит, ну, друзья, откуда сразу стало столько докторов медицины? Вчера же все были авиастроителями, да? Вот, то есть вот человек прочитал, и он думает, ага, вот это вот так, вот это вот так, вот я все знаю, да? При всем при том, что для того, чтобы в мое время, когда я учился, вот я уже могу тут поворчать, чтобы написать какой-то реферат, написать курсовую, тебе нужно идти в библиотеку. Сейчас это точно так же. Вот, просто часто студенты не утруждают себя и загружают все это в нейросети, и нейросети вот им там выдает какую-нибудь. То, что она выдает, это отдельная песня. Вот, я тут даже одному студенту написал, я говорю, ставлю вам 10 на двоих. То есть вам, ну, понимаешь, там по вот этой 10-бальной и 20-бальной системе, да?
Да.
Десятка на двоих. Вам пятерочка, то есть вам как бы двоечка, в общем, по большому счету. Да? Потому что, ну, видно, что это, да, работу проделала нейросеть. Я даже проверил, какая. Вот. И вся штука как раз в том, что для меня главный аргумент в использовании нейросети – это отсутствие критического мышления в подходе к результату работы нейросети, и б – это нежелание проделывать работу, нежелание самому проделывать работу. Кстати сказать, мы тут вот опять же с моей женой были на литературном клубе в Национальном центре России. Там был декан философского факультета Алексей Козырев. И он очень интересно, его тоже спросили про нейросети, и он сказал, что, он говорит, ну, нейросети можно отделегировать, расставить, там, не знаю, там, сделать правильно ссылки в библиографии, но написать текст мы не можем делегировать нейросети. Это, собственно говоря, наше дело, это, собственно, наш интеллектуальный труд. Если мы делегируем это, нас просто надо списывать со счетов. Да? Ну, я так вот увольный перевод его, там, так сказать, да, спича сделал. Поэтому, мне кажется, здесь еще очень важно вот этот, вот этот технический момент. Да? Сергей Марков, специалист по искусственному интеллекту и машинному обучению, написал: «Искусственный интеллект, воспроизводящий действия людей-экспертов, унаследует их ошибки и предубеждения». И это правда. Да? Нейросети действительно несут в себе предубеждения своих создателей. Да? И более того, они даже еще и подстраиваются под пользователя, то есть они еще и наследуют и твои предрассудки, и твои предубеждения. Да? Если нейросеть пишет проповедь, остается ли она проповедью? Что делает слово проповедника библейским? Да? Вот не просто использование же просто библейских цитат. Да? В чем здесь может быть главная проблема, как ты думаешь?
Ну, мне кажется, тут важно понять, что вот это слово я уже использовала, да, галлюцинирование. То есть как появляется в целом ересь вот без нейросети, да, то есть кто-то неправильно понял, дальше это накладывается еще на чье-то неправильное понимание там и так далее, да, то есть как бы кто-то там оправдывает свои поступки и все в этом роде. Так, ну, просто нейросеть этот цикл сокращает до одного запроса. То есть вот мы можем задать вопрос, и судя по тому, как мы его задаем, нейросеть отдает определенный ответ. Если тот же вопрос, который, ну, скажем так, дискуссионный, мы зададим немножко по-другому, нейросеть выдаст нам совершенно как бы, ну, не совершенно другой результат, но результат, с которым первый результат спорит. Вы можете сами это, в принципе, проделать с такими вопросами, о которых в церкви часто там разговаривают, и получите оба результата с огромным количеством там, в общем, вещей, которые подтверждают оба мнения. Потому что в целом интернет наполнен очень разными мнениями, и они не всегда, ну, вернее, как множество из них, они на самом деле могут быть и еретическими. И нейросеть может это тоже вам выдать, в том числе в результате вашей проповеди. И если вы не очень хорошо разбираетесь в вопросе, если вы не глубоко знаете, там, скажем, какую-то тему, вполне возможно, что вы можете эту ересь принести в том числе и в церковь. Да? То есть это может быть как поисковик, как хороший там инструмент для того, чтобы готовиться, но тут соглашусь с тобой, это должно быть прожито, да, то есть это должно быть пропущено через себя, и в первую очередь ты садишься с Духом Святым, вот как и обсуждаешь этот текст, потому что, ну, просто этот момент еще такой очень деликатный, потому что вот я говорила, да, там, что паству анализирует там нейросети и говорит, что им больше нравится. Но на самом деле, если вы давно в церкви и вообще знаете, как это работает, то мы знаем, что общение с друг другом лучший способ. Понятно, что глубинные какие-то вещи там, и человек может и не открыться, и открыться там только определенному очень узкому числу людей там и так далее. И это нормально. И это нормально. Вот. Но, тем не менее, общие настроения в церкви все равно считываются, да, и общие проблемы считываются, да, то есть если у церкви есть проблема в том, что все сидят на лавках и там и бегает 5 человек и делает все служения, ну так это, ну, как бы и так видно будет, да, то есть надо будет понимать. Вот, поэтому тут момент, что делает библейским. Твои личные отношения с Богом делают проповедь библейской, да, то есть тут можно и без нейросети, на самом деле, мне кажется, ну, базово сделать такую проповедь, которая будет просто красивой, хорошо структурированной, совершенно как бы не пропущенной через свой собственный личный опыт с Богом и так далее. Ну, и она может коснуться людей, потому что Дух Святой с той стороны опять-таки тоже с людьми разговаривает. Вот. Но мне кажется, вот у меня муж любит говорить, что он каждый раз, когда выходит на кафедру, ему каждый раз трепетно. То есть вот он каждый раз готовится, ему каждый раз вот открывается там в тексте какие-то вещи свои. И обсуждали тоже с ним, вот как он считает. Он говорит, ну, я динозавр, я не использую. Может быть, поэтому мое там вот сейчас вот мнение как бы не сильно может помочь, да, вот в нашей с тобой, Игорь, дискуссии, да, как бы, но... Вопрос в том, что он пока побаивается использовать даже как поисковик нейросеть. То есть он готовится по старинке. Вот. И это такой момент, то, что я не хотела бы говорить там, что вот все, не надо ни в коем случае использовать. Я считаю, что это можно использовать как грамотный инструмент, но твое проживание жизни с Богом, оно в приоритете остается в любом случае. Какие бы инструменты ты ни использовал, интернет, просто книги, там, даже какие-то там вещи, которые там еще можно использовать, чужой опыт, еще что-то. Но в любом случае первоочередное – это твой опыт личный прохождения, проживания жизни с Богом.
Жму мужественную руку твоего мужа. Вот, потому что я тут, знаешь, я тут работал над сценарием, ну, у меня есть лекция, я работал над сценарием ролика про архаистов и новаторов, это там шишковисты и карамзинисты, вот, и подумал о том, что, ну, если бы я жил бы, наверное, на границе вот того века, может быть, я, скорее всего, был не в Арзамасе, а в беседе, да, вот, адмирала Шишкова. Ну ладно, я к тому, что для меня как раз вся штука в том, что... Ну, они, правда, забавные были, да. Я, скорее всего, конечно же, мигрировал бы в Арзамас, в общество, где был Пушкин, где был Жуковский, где были, в общем, такие люди, которые в конце концов и победили. То есть русский, литературный русский язык стал результатом вот этих экспериментов в обществе Арзамас. Значит, но вся штука как раз в том, что... Я помню, что когда наш преподаватель по герменевтике, экзегетике, он все время нам говорил, в начале было слово, поэтому в начале ты, Священное Писание и Дух Святой, и ты идешь честно, исследуя этот текст, и ты следуешь за ним туда, куда он тебя ведет. И ты исследуешь и стараешься, и задаешь Богу вопросы, что Он говорит для тебя. И уже потом, когда ты все исчерпал, все свои ресурсы, ты можешь прибегнуть, если тебе что-то осталось непонятным, или ты хочешь что-то уточнить, ты можешь прибегнуть к комментариям и, соответственно, богословской литературе. Да? Но первоначально, если ты не сформируешь, если ты не будешь чуток к голосу Духа Святого, если ты не сформируешь, да, вот свое понимание этого текста, оно может быть, кстати сказать, ошибочным, да, если ты изучишь контекст и поймешь, что вот здесь, да, вот было не совсем так, да, что это слово означает не то, что ты, вот мы привыкли, тем более, что когда мы, это ж мы затронули тему современных переводов Библии, да, то есть это такую тоже холиварную тему.
Да, это... Это отдельная тема.
Новые, да. Древние всегда, да, и в общем, это всегда битва, да. Но я все-таки, да, я все-таки считаю, что, опять же, есть очень пример, который я обычно привожу, потому что это вот из моей личной практики. Однажды я сижу на проповеди, слышал, что молодой проповедник, в общем, проповедует, я вдруг понимаю, что он проповедует на текст, который я изучал недавно. Я его очень хорошо знаю. И в... Я знаю его и с точки зрения оригинального текста древнегреческого, да? И я вдруг понимаю, что в этом тексте, на который вот опирается проповедник, там нет этих греческих слов просто, от слова совсем. И меня вдруг, да, и меня вдруг ну, сразу же такая, значит, да, мысль, ага, ну, скорее всего, нейросеть. И тем более, что я слышу общую стилистику, построение. Понятно, что все равно проповедник свою харизму вкладывает, свой характер, экспрессию все равно. Но все равно чувствуется, вот, если он читает с конспекта, тут чувствуется вот эта вот стилистика. И я говорю, окей, я так тихонечко к нему подхожу, вот совершенно. И он говорит, я вообще не критикую вас, ничего. И я говорю, ну скажите мне, где вы нашли эти греческие слова? И он говорит, вот там, вот же текст оригинала, я ему так показываю. Я говорю, найдите греческий. Найдите эти слова в этом тексте. Их тут нет. Я говорю, вы нейросеть использовали? Честно, я говорю, никому не скажу, и как бы у меня нет с вами желания, так сказать, ну, там, полемику устраивать, да, и какие-то там дискуссии по поводу этики. Вот. Я говорю, просто я, ну, подошел, чтобы вы были очень аккуратны. Нейросети. И он говорит, большое спасибо, я действительно использовал нейросеть, было мало времени готовиться. Я говорю, ну, надо готовиться. Это ты не можешь пойти просто так. Я понимаю, что тебя может там, ты поехал куда-то, тебя застали врасплох, и ты идешь с одной Библией на кафедру, да? Это вот, ну, обычная история, где, если ты,
ну, да,
в отпуске едешь.
С поездками.
Да, вот. Ну, тут ничего не сделаешь, да, и тут, кстати сказать, иногда получается совершенно шикарные проповеди, когда ты вот, да, следуешь за духом, да, и вот просто на ходу сочиняешь проповедь, да. Я не всегда говорю за подготовку, да, но вот к тому, что надо это все проверять, и надо самому исследовать этот текст, иначе нейросеть так наисследуется, что придумает и греческие слова, и вообще и понятия, и так далее, и тому подобное. Следующий вопрос, который важный и очень актуальный, это духовное сопровождение. Можно ли считать, то есть душепопечение, да, или даже более того скажу, ну, многие нейросети используют как медицину, собственно, как врача, да, собственно, тебе медицинский маршрут себе даже составлять с помощью нейросети, да? Он его заведет, это отдельная штука. Вот. Но адепты говорят, что они лучше врачей это все делают. Вот. Вот у меня тоже много вопросов, ну ладно. И плюс используют нейросети как психологов-консультантов, да? Но вот духовное сопровождение, можно ли считать ответы искусственного интеллекта, нейросети, значит, духовным сопровождением на личные экзистенциальные вопросы, которые рождаются у тебя в сердце из твоей боли. В чем здесь главная ловушка и подмена, как ты думаешь, может быть?
То, что мы исключаем тело Христа из этого всего, то есть церковь как сообщество людей, которых, за которых Бог и умирал, да, то есть за которых Он приходил, Он умер, воскрес. И ты знаешь, мне кажется, что вот идти и искать духовные вопросы, это должно быть какая-то глубокая разочарованность в, ну, либо в твоей церкви, либо в принципе в институте церкви. И такие люди, как правило, они, ну, это не просто вот, да, как бы, что, ой, мне интересно, ну, как бы, в принципе, если человек не верующий и просто ищет, я думаю, что инструмент вот общения, поискать информацию, подумать как бы над какими-то вопросами, ну, приемлемо, да, как бы он не знает, куда идти. А вот если ты в церкви, ты знаешь, куда идти, и идешь вместо человека живого в нейросеть, скорее всего, у тебя, ну, вот честно, надо ответить себе на вопрос, что это? Обида, непрощение, какие-то моменты, которые связаны с твоим личным грехом, который не такой, может быть, явный и открытый, но, тем не менее, который тебя грызет изнутри. То есть самая главная ловушка – то, что мы исключаем проявление любви друг к другу. Да? То есть, во-первых, ты как человек обиженный тоже вообще-то как бы можешь эту любовь и прощение проявлять. Но и, собственно, люди, которые тебя обидели, и, может быть, где-то они учатся тоже всю жизнь эту любовь и прощение применять. Вот, мы когда с супругом тему эту обсуждали, он мне говорит: это просто тогда надо выкинуть первую Коринфянам 13 главу, нашу любимую, да, про любовь, да, там вот, она такая немножко поэтичная, высокопарная, но тем не менее, да, как бы, и сказать: у нас есть сухой текст, он мне может помочь, и мне никто больше не нужен. Хотя, по сути, человеку нужен человек. Мы не можем от этого
уйти. Ты цитируешь, между прочим, фильм «Солярис» вообще.
Ну, раз уж мы начали, у меня тоже как бы это припасен там один фильм. Могу, в принципе, сейчас сказать. Это фильм «Она». Когда мы его смотрели, я не посмотрела, к сожалению, год выпуска, но вот смотрели этот фильм. И мне тогда казалось... Ну, ерунда какая-то, слушайте, хотя это не так давно, как «Солярис». Вот, это не такой. Вот. Но тогда казалось, ну, ерунда. А сейчас вот мы обсуждали тоже с супругом. Он говорит, ну, это же норма сейчас уже становится. Это не то, что фантастика какая-то. Это в целом наша жизнь, когда человек пишет, получает сообщение, которое ему нравится, ему, вот. Но большой вопрос, лесть, да, вот, которая появляется в нейросети, ну, она так запрограммирована. В принципе, код написан таким образом, чтобы подстроиться под конкретного человека его же фразами. Я даже в своих запросах свои фразы потом и вижу. И это так греет душу, ну, вот, честное слово. То есть, когда тебе нейросеть отвечает так же. Вот приведу пример своей личной практики. Есть направление, которое я развиваю, и у меня там достаточно большой уже такой наполненный документами чат. То есть это не просто вот с нуля как бы начатая там история, да, там все таблицы, есть планы, есть и так далее. Я вот в этот чат пишу в рабочий день: напиши мне 3 задачи, которые я должна выполнить сегодня, и это для развития данного направления. И чат мне отвечает, там, вот надо сделать это. И вот я иногда себя ловлю на мысли, одну из, там, какую-то задачу я не хочу делать. И я говорю, чату пишу. Второе я делать не буду, потому что я, ну, не хочу. Или там еще что-то. И чат мне отвечает: Ольга, вы абсолютно правы. То есть, ну, когда это дело связано как бы не с душой, да, то есть, ну, окей, как бы я потеряю там где-то, не переступлю через себя, через свои какие-то там эгоистические, ну, потеряю, значит, в развитии этого направления что-то. Ну, это не такая большая как бы потеря на самом деле, да, то есть. А если мы говорим про душу, и вот, например, ты задаешь нейросети, вот человек поступил со мной вот так и вот так. Что мне сделать? Вот, ну, может быть такой запрос на душевную тематику? Может быть. Нейросеть тебе, скорее всего, ответит. Ольга, вы абсолютно правы. В таком случае человека прощать нельзя. Лучше выстроить личные границы. И с этим человеком дел не иметь. Потому что... Ну, и дальше там расписывается, какое твое светлое будущее, если ты не прощаешь определенного человека. Вот. Но, как люди верующие и, так скажем, знающие в этом деле толк, мы понимаем, что, скорее всего, это не прощение, оно будет накапливаться, выливаться в других твоих духовных, душевных, ну, мероприятиях, сферах. Это может быть препятствием стать в твоих молитвах с Богом. Может быть препятствием в твоем участии в вечере на самом деле. И много чего. А хуже всего, что ты, скорее всего, будешь верить в то, что ты прав. И все вообще нормально. И вообще я не понимаю, почему у меня пустыня духовная настала. Да, то есть как бы... Просто по сути... Если бы ты это открыл человеку, он бы сказал, наверное, тебе: Оль, ну да, как бы такой себе поступок, но давай как бы посмотрим на это с точки зрения описания. У тебя-то не прощение, ну, по сути, да, то есть как бы тебе надо поработать. И душепопечитель, вот, ну, когда я, по крайней мере, общаюсь с некоторыми людьми, ну, это не прям сеанс душепопечения, но это люди, которые меня, собственно, понимают. И это дело выливается в какой момент? Что человек начинает мне показывать, что я на самом деле должна над собой поработать. Не концентрироваться, как плохо мне сделал человек, а над собой, над своими отношениями с Богом, над своими отношениями к этому человеку, над всем, что вообще может быть. И это момент, который, ну, важный. Вот эту душевную, да, как бы душевную историю проработать. И я думаю, что самое главное вот подмена – это то, что они льстецы, нейросети. И выключается человек. Да, то есть у нас церковь, инструмент, который Бог здесь оставил для того, чтобы друг друга как бы затачивать. Да? Железо точит, собственно говоря. И много-много других еще моментов, которые для отработки наших же собственных камушков, чтобы мы стали духовными алмазами. Поэтому какие-то простые вопросы, думаю, что да, можно задавать. Но доверять этому душу, ну, точно нет. Это вот точно не та история. Ну, трек медицинский, ну, Игорь, давай скажем так. Ну, может, пусть написать. Но есть специалист, который даже в серьезных ситуациях второе, третье врачебное мнение люди хотят услышать. Точно так же это можно использовать третьим мнением, там, четвертым, да, как бы, вот, точно так же. То есть хочется что-то перепроверить, ну, окей. Но доверяться полностью точно нет. Ну, вот это моя позиция, как бы, потому что опять через боль есть очень много моментов, которые лечатся.
Стивен Хокинг писал: «Развитие полноценного искусственного интеллекта может положить конец человеческой расе». Ну, он, конечно же, писал про полноценный искусственный интеллект, не про нейросеть, но понятно, что, собственно, нейросеть – это такой шаг к этому искусственному интеллекту. Mm-hmm. Да? И вот здесь очень интересный вопрос. Вопрос, который, ну, дискутируется сейчас и обсуждается в церковной среде. Может ли искусственный интеллект усиливать раскол и поляризацию, если он подстраивается под запрос пользователя и дает то, что хочется услышать, о чем ты говорил? Да? Как вообще это влияет на церковное единство и культуру дискуссии в церкви?
Ну, вот опять же, как бы возвращаясь к тому же, ты как задаешь вопрос, нейросеть тебе так и отвечает. Собственно, поэтому, если ты ищешь поддержку, ты обязательно там ее найдешь, да? И вот, Оля, ты такая хорошая, ты такая правильная, кучу мотивационных. Ну, мы даже с супругом, когда там разговариваем на эту тему, он уже там подшучивает, что тебя там уже нейросеть опять нахвалила. Вот, да,
То
в
есть, скажи,
рабочих
если муж
моментах.
не хвалит, то хоть нейросеть похвалит, знаешь?
Да. Вот, и это, и обязательно, да, то есть обязательно ты там поддержку найдешь, это 100%. Поэтому есть огромное количество вещей, на которые, в принципе, рушатся и ломаются копья. И, как мы знаем, обычно все-таки в церкви люди сходятся на основных моментах. Это то, что Иисус Христос умер за нас, мы все грешники. Как бы. А дальше? Дальше может быть миллион вообще вопросов. И на любом из них действительно можно дискутировать сколько угодно, и это очень хорошее подспорье для тех, кто ищет этой дискуссии. Опять вопрос. Мы для чего дискутируем? Чтобы дойти до какого-то правильного и мудрого решения для нас? Или мы дискутируем для того, чтобы свою правоту, да, вот, насколько ты в дискуссии готов вообще поступиться с тем, с чем ты с пеной у рта отстаивал? Вот. Вообще, мне формат дискуссии очень нравится вот в нашей строительной сфере. Как-то лет... Еще у меня жизнь делится до декрета и после декрета. Вот. И до декрета, это значит лет 12 назад, были такие дискуссионные клубы. И интересно, что туда люди приходили, и они отстаивали какую-то точку зрения, не придерживаясь ее. То есть,
Ну да, как
по сути...
поострить интеллект, да.
Да, то есть по сути, как бы, да, там есть моменты, которые спорные, и люди приходили, готовились, а потом ты к нему подходишь, и он такой говорит: вы знаете, а я вообще, в принципе-то, ну, просто как бы отстаивал эту позицию, а так-то у меня другая позиция. Это очень интересно. И тут поймала себя на мысли, потому что вот, ну, выступала недавно там, на одном мероприятии, и там я, значит, у меня была тема, как наши офисы меняет поколение зумеров, да, то есть как бы что им нужно вот в офисном пространстве и как их вообще как бы завлечь. И, значит, у меня там было много, значит, всяких разных пунктиков там и так далее, и ко мне подошли, значит, после выступления, и девушка, которую я достаточно неплохо знаю, говорит: Оля, вот я считаю, что ты не права, что вообще жизнь их поломает, и нормально они и так как бы начнут работать, вот, что это все как бы ненужные вещи. И я ей говорю: ты понимаешь, что мое мнение вообще как бы, ну, оно где-то посередине лежит между тем, что я говорила, и между тем, что ты говоришь сейчас, да, то есть как бы кого-то поломает, кого-то не поломает, кто-то утвердится в своих, да, привычках, кому-то повезет, и он вообще как бы свой бизнес откроет там. Ну, как бы жизнь, она немножко сложнее, чем вот просто вот. И я понимаю, что я теперь в этом положении, что я дискуссию развила, но на самом деле я не поддерживаю прям впрямую это же самое мнение. Поэтому, конечно, нейросеть поможет тем людям, которые хотят отстоять свою точку зрения, для того, чтобы они утвердились. Она очень сильно, мощно их поддержит и скажет: вы вообще молодцы, вообще вам церковь не нужна. Вообще вот со мной общаетесь. Ну, это я утрирую, конечно, тоже. Но в целом, мне кажется, что это может повлиять действительно на то, что люди будут искать не в Писании, не в каких-то своих внутренних источниках, да, вот не в Духе Святом какие-то вопросы, а порешать вот и набраться просто мнений. Ведь, по сути, нейросеть – это возможность быстрее достигнуть какого-то уровня интеллекта или знаний, не проходя весь путь познания. этих знаний. Да? То есть ты как будто бы надеваешь эту маску, прошедших до тебя миллионов статей, которые написаны в интернете, лонгридов, коротких, длинных работ, диссертаций, все, что загружено в интернет. Одна из проблем, которая сейчас, да, возникает, нейросети нечем кормить. Да, то есть у них возникает некий лаг данных по некоторым вопросам, и их нечего им скармливать. То есть им уже скормлено все, что можно было скормить до этого. Да, то есть, и ты на себя это надеваешь, это такой, ну, в целом, я вот мастер в каком-то вопросе, не являюсь.
Слушай, как ты думаешь, почему вообще церковь говорит про искусственный интеллект? Это про страх перед прогрессом или про заботу о человеке?
Я считаю, что и то, и то. Да, то есть страх перед прогрессом однозначно, да. Но момент такой, что мы переживаем очень быструю смену того, к чему нам надо привыкнуть, нашей психике. То есть, грубо говоря, 20 лет назад, ну, только начинались, ну, по крайней мере, у меня, да, допустим, мобильный телефон только появился, там у кого-то, может, чуть пораньше появился, потом интернет, потом открытый там доступ к тому, чтобы пообщаться со всеми своими старыми друзьями, вот эти социальные сети, да, открылись для нас. Потом ты можешь работать из любой точки мира и в целом как бы не чувствуешь какой-то ущерб для своей профессии. Ну, во многом можно, да, как бы. И у нас психика не успевает адаптироваться, и тут опять как бы нейросети. И понятно, что страх перед прогрессом я, по крайней мере, вижу, да. Мы тут недавно обсуждали на группе, у нас есть группа для ищущих Бога, то есть это не совсем церковные люди, вот, скажем так, и мы обсуждали, и одна девушка высказала такую позицию. Да я вообще считаю, что нейросети полностью заменят вот, церковь. Вот как раз то, что мы с тобой обсуждаем, да, как бы, и она свято в это верит. Да, то есть что не нужен духовник, не нужен наставник, не нужно священство. Вот у нас есть, в принципе, доступ к неограниченному количеству знаний. Вот. И я понимаю, что... И мне стало... Я так съежилась. В смысле? Вот. И я понимаю, что страх перед прогрессом есть. Но забота о человеке есть однозначно тоже. То есть это не одно, да? То есть, ну, я лично понимаю, что это может стать огромной проблемой для многих. Для тех, кто прячется, для тех, кто не готов открыться, для тех, кто не готов к диалогу. Ну, для многих людей, которые сейчас негде им питать себя, а когда есть не просто телепроповедник, который ты включил, проповедь на тему, которая тебя интересует, а ты в целом можешь диалог с этим телепроповедником устроить, ну, грубо, вот. И ты, ну, а почему мне надо меняться, если я и так получаю то, что я хочу получать? Вот, то есть это забота и страх одновременно.
Ну что ж, наше время-то подошло к концу, так стремительно. Я хотел процитировать из самого начала книги «Экклезиаста», специально выбрал самое пессимистичное, так сказать, место Священного Писания. «Суета-сует» — всем известный, да, отрывок, сказал Экклезиаст: «Суета, сует, все суета. Что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и приходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои». Как он заканчивает это все в 9-10 стихе? «Что было, то и будет, и что сделалось, то и будет делаться. И нет ничего нового, друзья мои, под солнцем, даже нейросети. бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках бывших прежде нас. Потому что в основе нашего желания, если вы церковь, если мы церковь воспринимаем как получение знаний и угождение себе любимому, то мы вообще не понимаем, что такое церковь. Если мы не понимаем, что когда мы приходим в церковь, не только мы служим Богу, но и Христос служит нам через Евхаристию, через причастие, через богослужение, через слово, которое Он говорит, да? Через проповедников, через пастырей, вот, значит, мы не понимаем, что такое церковь. Если мы не понимаем, что на самом деле самое главное начинается тогда, когда я, смиряя свою гордыню, прошу прощения у другого человека, вот, значит, я не знаю, что такое церковь. Вот и все. И этого никогда нейросеть никому ни за что не даст. Да?
Да.
Потому что это идет из сердцевины, из сакральности евангельского креста, из миссии Христа, который отдал себя в искупление грехов всего человечества. Никакая нейросеть это не сделает. Это я абсолютно убежден в этом. Я уж молчу про другие аргументы. Ну что ж, у нас сегодня была Ольга Богдан. Мы говорили про страшную тему нейросети и церковь. И надеюсь, к чему-то мы все-таки пришли. Большое спасибо, Оль. Большое спасибо, друзья, что были с нами. И до встречи в передаче программы «В». До свидания.
До свидания.